Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваше пожертвование. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В последнем часе сегодня вы услышите проповедь протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, об исцелении расслабленного. Очередной выпуск Охридского пролога святителя Николая Сербского Велимировича и продолжение радиоцикла «Территория семьи» с ведущей Людмилой Аркадьевной Рябиченко, председателем общественного движения «Семья. Любовь Отечества». А завершит час очередная глава из повести Сергея Щербакова «Мама» в исполнении автора. Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии великой княгини Московской, об исцелении расслабленного.
Христос воскрес!
Христос воскрес!
В эти святые пасхальные дни Святая Православная Церковь продолжает нас наседать удивительными евангельскими повествованиями. Сегодня мы слышали с вами, как Господь наш Иисус Христос пришел в ковчег купания, именуемый Бефеста, по-русски это Дом Милосердия. Ковчег купания, там омывали овец перед тем, как их принести в жертву. И вот в этой купальне совершалось раз в год великое чудо. Ангел Богоспорден, говорится в Евангелии, сходил в эту купальню и возмущал воду. И кто первый входил, вот по возмущению воды, в купальню, тот получал здравие. В этой купальне находилось очень много людей больных, слепых, хромых, глухих, чающих движение воды. И вот у этой купальни находился человек, который был в расслабление 38 лет. Расслабленный человек – это тот человек, который парализован. Ждал, что, может быть, ему когда-нибудь повезет, и он войдет первым в эту воду. Может быть, какой-то найдется человек, который поможет ему войти. Мы сейчас слушаем евангельское повествование. Может, и сейчас этот евангельский пересказ совершенно равнодушно. Порой нас сковывает болезнь на неделю, на две, а если на 38 дней, мы начинаем узнавать и говорить: «Господи, если будет продолжаться это до бесконечности, то я не выдержу». Но вот этот человек показывает нам некий образец терпения. 38 лет пребывает в немощи. Он не ропщет. Когда Господь подошел к нему и говорит: «Хочешь исцелиться?» Он говорит: «Хочу». Мы не услышали ни одного слова ропота, что он сказал: «Господи, я устал уже. Я 38 лет жду этой милости от Тебя». Единственное, что в его сердце было, это смирение и, конечно же, терпение, которое совмещалось с надеждой на то, что Господь все равно исцелит его. Когда человек уходит от веры, он начинает терять смысл слов. Он не понимает те слова, которые Господь им предвозвещает в Евангелии, которые звучат со страниц Священного Писания. Почему? Да потому что человек не живет жизнью христианской, он не понимает, что Господь ему предлагает и что Господь от него требует. Но ум его требует некого внутреннего насыщения, некого осмысления этой жизни. И тогда человек начинает вводить совершенно новые понятия в свою жизнь. Понятия, которые каким-то образом бы наполнили его разум и успокоили его сердце. К чему я говорю эти пространные слова? К тому, что сейчас в нашем мире появилось такое понятие, как эвтаназия. Человек, который болеет и живет несколько лет, пребывая в этой болезни, он говорит: «Я не хочу жить. Я не хочу больше терпеть этой болезни». И каждому из нас сегодня Священное Писание предлагает жить этим терпением. В какой бы немощи и в каких бы трудностях мы ни пребывали, мы никогда не должны терять смирение, терпение и надежду на то, что Господь нам поможет, что Господь нас не оставит в этой жизни. Но в то же время, смотрите, какие слова ответил этот человек Христу. «Я не имею человека, который бы меня опустил». Вот кто-то, может быть, там приходил со своими знакомыми, близкими, с поводырями, которые приводили людей к этой общей купели, и которые пытались их опустить в эту купальню, когда было возмущение воды. Поэтому мы, сегодня взирая на эти слова Священного Писания, должны, конечно, помнить о том, что мы должны быть этими людьми, которые готовы помочь всем тем, которые находятся и пребывают в какой-то немощи. Как познаемся мы, что мы верующие люди? Мы очень часто говорим, как сохранить цельность, внутреннюю целостность в этом мире. Сохранить можно только тогда, когда мы готовы творить добрые дела. Только тогда, когда мы готовы послужить ближнему и в его лице послужить Христу. Ибо взаймы даем ближнему, но на самом деле должником оказывается Бог. И поэтому всякое доброе дело, которое мы совершаем по отношению к ближнему своему, мы совершаем это доброе дело по отношению к Господу. И когда мы вспоминаем евангельское повествование о страшном суде, то именно Господь будет обращаться к каждому из нас и говорит: «Вы не накормили меня, вы не напоили меня, вы не одели меня, потому что вы это не сделали по отношению к ближнему своему». И сегодня евангельское чтение вновь обращает наше внимание на то, что в эти святые пасхальные дни мы не должны забывать о служении ближним, о том, что Бог познается в этом мире через конкретные добрые дела. Но в то же время каждый из нас не должен терять надежду на Господа, надежду на Его милосердие, призывая Его в повседневной жизни, как призывал сегодняшний расслабленный, 38 лет. Второе повествование из Священного Писания, из книги Деяний, мы слышали о том, как святой апостол Петр исцелил человека, расслабленного именем Еней, который был в расслаблении 8 лет, и воскресил Тавифу, праведную женщину, которая жила в Иопии и творила много добрых дел. Она шила одежды. Вот мы часто забываем о добрых делах. Мы думаем, что наше христианство заключено в молитве, в посте. Нет. Молитва и пост – это только те средства, которые воспитывают наше сердце, чтобы каждый из нас достиг того состояния, в котором он будет непрестанно творить добрые дела по отношению к своим ближним. В эти святые пасхальные дни мы должны помнить ценность добрых дел и обязательно не забывать, не увлекаться, особенно сегодня, в эти летние дни, тем, что мы начинаем только трудиться на даче, забывая о том, что есть те, которые нуждаются в помощи, есть те люди, которые смотрят на нас надеждой, и они познают Христа только через те добрые дела, которые мы можем совершить. И Господа люди познали здесь, на земле, лишь только потому, что Он Господь, потому что Он творил эти добрые дела. Если бы не было этих дел, то невозможно и понять, какое же это древо – доброе, приносящее добрые плоды, или древо, которое просто может расти, просто может потреблять солнечный свет, воду и другие минералы, которые растворены в этой земле. И сегодня Церковь призывает каждому из нас именно к этому. Аминь.
У нашего микрофона был протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель Московского храма во имя преподобной Евфросинии, великой княгини Московской.
Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Мая 26 апреля по старому стилю Святая Церковь совершает память священномученика Василия, епископа Амасийского, преподобного Иоанникия Девиченского и святого Стефана, епископа Великопермского. Священномученик Василий, епископ Амасийский. Ликиний, зять императора Константина, на сестре которого он был женат, разыгрывал из себя христианина пред великим царем, но, получив от него управление весь Восток, начал сначала тайно, а потом и явно преследовать христиан и насаждать идолопоклонство. Его супруга сильно скорбела по этому поводу, но не смогла отвратить своего мужа от нечестия. Предавшись идолослужению, Ликиний отдал себя в рабы всем необузданным страстям, а паче всего женонеистовству. При очередном приступе этой нечистой страсти захотел он осквернить девицу Глафиру, находившуюся на царской службе. Та пожаловалась царице, а царица втайне отослала ее из царского дворца в Никомедии в область Понтийскую. Девица достигла города Амасия, где получила сердечный прием у епископа Василия и прочих христиан. Глафира вся сияла от радости, что Бог спас ее девство, и писала об этом царице. Радовалась и царица, и высылала ей средства на содержание Амасийского храма. Но одно из писем Глафиры, адресованное царице, попало в руки царского евнуха, который показал его Ликинию. Царь, узнав, где находится Глафира, немедленно послал воинов, чтобы те привели в Никомедию и ее, и епископа. Глафира тем временем умерла, так что воины привели в оковах лишь епископа Василия. После мучений и темницы сей блаженный муж был в 322 году усечен мечом и брошен в море. Его клирики, по указанию Божия ангела, нашли его тело близ города Синоп, извлекли его из воды с помощью рыболовных сетей и перенесли в Амасию, где с честью погребли в храме, воздвигнутом его же собственными трудами. Царь Константин собрал войско против Ликиния, победил его, пленил и отправил в заточение в Галлию, где тот и скончал свою богомерзкую жизнь. Преподобный Ионикий Девиченский, серб из Зеты, в современной Черногории, еще юношей, будучи объят Христовой любовью, оставил дом и своих присных и удалился в пределы Ибара, в ущелье Черной реки, где заключился в тесной пещере, в которой, согласно преданию, до него подвязался преподобный Петр Корижский. Но когда слава о нем начала распространяться среди людей, он убежал в Дреницу и укрылся в густом Девиченском лесу. Многие годы провел святой Ионикий там в уединении, неся подвиг безмолвия и молитвы. Согласно преданию, сербский князь Джуредж Бранкович привел к нему свою лишившуюся рассудка дочь, которую святой исцелил. В знак благодарности Джуредж построил на этом месте монастырь и поныне известный под названием Девич. Здесь и почивают святые чудотворные мощи преподобного Ионикия. Не так давно в этой обители подвязалась знаменитая и богоугодная постница монахини Ефимии, более известная в Косовском крае под именем Блаженная Стойна, почившая в Господе в 1895 году. Святитель Стефан, епископ Великопермский. По происхождению русский, с малых лет предавал себя молитве и богомыслию. Юношей ушел в Ростов, где принял иночество в монастыре святого Григория Богослова. Узнав о пермской земле, всецело заросшей терниями язычества, святой Стефан восхотел быть в ней миссионером. Тотчас взялся он за изучение пермского языка и, овладев им, составил азбуку и перевел на этот язык церковные книги. По благословению митрополита Московского, он, принявший сан пресвитера, отправился на свое апостольское дело и с апостольской же ревностью начал проповедь Евангелия в густом мраке пермского язычества. Крестив несколько душ, он потрудился выстроить в той земле храм в честь святого Благовещения. Когда Божия Церковь в Перми умножилась, святой Стефан был рукоположен во епископа. Претерпевая всякие труды, скорби, оскорбления и унижения, он сумел рассеять тьму нечестия среди пермских язычников и просветить их светом Христовым. На закате дней своих он в очередной раз посетил Москву, где и скончал свою земную жизнь, и в 1396 году переселился ко Господу. Епископ Василий, во темницу ввержен, за крест честной и за Христову веру. Псалмы воспевает, Бога славословит, Господь его за правду пострадать сподобит. Трибун вещает царский лукаво, словно змей. Послушай, старец, слово царя из царей. Ликиний опекаем богами неспроста, почти их, отрекись от человека, Христа, а не захочешь, смерть тебя ужасная ждет. Василий, полон радости, такой ответ дает. Иди скажи царю-злодею, если даже все царство даст он мне с избытком, а заберет воскресшего Христа, то больше потеряю, чем возьму я. Злодей, Христа Спасителя он предал, ужель и от меня того же ждет он? Тебя я, вестник смерти, не боюсь. Я раб Христов, ему теперь молюсь». Рассуждение. Святители живы, и их богоданная сила не ослабевает с течением времени. Преподобные Иоанникий Девиченский и сегодня творит чудеса, как и во время своей жизни на земле 500 лет тому назад. Некий Милош из Герцеговины собирался поехать в Иерусалим на поклонение святым местам. Но как раз накануне того дня, когда предполагал он отправиться в путь, явился ему во сне преподобный Иоанникий и отговорил от поездки. «Лучше для тебя, — пояснил ему святой, — пойти в Девич и там очистить и обустроить мою церковь, нежели ехать в Иерусалим». Милош послушался, прибыл в запущенный Девич, очистил его, привел в порядок, так что вновь раздалось в нем церковное пение. Там Милош принял монашество и остался до конца жизни. Во время Первой мировой войны и австрийской оккупации в Девич прибыл венгерский офицер с отрядом солдат. Привел он игумена Дамаскина в склеп, к кивоту с мощами преподобного Иоанникия, и спросил, что находится под плитой. «Святыня», — ответил игумен. «Какая святыня?» — засмеялся офицер. «Тут припрятаны кое-какие вещи», — и приказал солдатам отбивать плиту кирками. Но не успели те еще закончить работу, как офицер почувствовал внутри своего тела дурноту. Слег он в постель и не дожил даже до вечера. Испуганные солдаты бросили начатое дело и в страхе бежали из монастыря. Созерцание. «Да созерцаю воскресшего Господа Иисуса, а именно, что Его воскресение есть свет великий, разгоняющий тьму наших сомнений, неведения и отчаяния относительно жизни после смерти. Что Его воскресение есть свет великий, осеивающий путь, по которому надлежит нам шествовать всей жизни, дабы достигли мы жизни оной». Проповедь о Христе как утверждении всего доброго. «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да». Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Из главы 1. «Христос не есть свет и тьма, а только свет. Христос не есть истина и ложь, а только истина. Не есть Христос жизнь и смерть, Он только жизнь. Не есть Он и сила, и немощь, Он только сила. И не любовь Он и ненависть вкупе, Он только любовь. Он — да для всякого добра. В Нем нет колебаний между «да» и «нет». Его учение — всецело чистое, всецело истинное, всецело светлое, всецело человеколюбивое. Его путь обозначен точно, так что не допускает он уклона ни влево, ни вправо. Даже тень греха на единый миг не может задержаться на его учении, не найдет она себе места и на его пути. Его личность — это воплощение добра, и все доброе в нем, а все, что от греха, от лжи, от злобы и неправды, вне его. Такое учение — такой путь и такую личность проповедовали Божьи апостолы. учение, знаменующее собой утверждение добра и раскрытие неисчерпаемого источника всякого блага, путь, возводящий к осуществлению этого добра и к вечному в нем наслаждению, личность, содержащую в себе все благо и все утверждение этого блага. Да держимся же и мы, братья, этой единственной личности, этого единственного пути и этого единственного учения. Всесильный Господи, помоги нам силой Духа Твоего Святаго поступать так, чтобы и наша недолгая и ничтожная жизнь на земле явилась утверждением, а не отрицанием добра. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, собезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами уже говорили о проекте закона номер ФЗ-2849-65-3 о государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации. Или первоначальное название закона о государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин. Мы с вами достаточно подробно разобрали этот закон в течение нескольких встреч. Наверное, постоянные слушатели уже могут консультировать своих знакомых по этому вопросу, сформировали свою точку зрения и, наверное, помогли нам всем, направив телеграмму Государственной Думы президенту с требованием не принимать этот закон. Тем не менее, динамика нашей общественно-политической жизни такова, что мы должны возвращаться к этому закону, поскольку он до сих пор у нас и не принят, и не отклонен. Мы не знаем его судьбы, мы не знаем реакции депутатов на этот закон. И мы должны с вами понимать, что происходит дальше. Каждый депутат Государственной Думы получил обращение от нашего движения с просьбой определиться в своей гражданской, правовой, государственной позиции относительно этого закона. Процессов, которые уже имеют свое название «гендер-мейнстриминг», это такое течение политической жизни мира, которое предполагает введение приоритета прав извращенцев во всем мире. И именно в рамках гендер-мейнстриминг в 19 столицах мира мэрами являются открытые гомосексуалисты. Мы не хотим, чтобы наша страна, Россия, наша Святая Русь превратилась в такое же подобие Содома и Гоморры, где черное становится белым, а белое уничтожается. Мы хотим, чтобы ценности, дорогие для нас, для каждого сердца, для каждого человека, те ценности, которые мы бережно передаем из поколения в поколение, по-прежнему передавались, по-прежнему были ценными для нас, дорогими, святыми и по-прежнему сохраняли нашу страну. События показали, что, к сожалению, в нашем обществе стали существовать и другие точки зрения, и это печальное свидетельство того, что мы не удерживаем свои позиции в какие-то моменты, общественное сознание все-таки пробуждается и поворачивается к реальному видению процессов, к формированию реальных позиций и к определению единственно важных, нужных
и конструктивных стратегий развития общества. Тем не менее, после того, когда общественное движение «Семья, любовь, Отечество» развернуло свою работу в отношении данного закона, проявили свою активность и иные силы в нашей стране. Это представители так называемого феминизма, женщины, которые хотят во что бы то ни стало получить какие-то места во власти, желательно федеральной, и которые видят корень всех проблем не в себе самих. Вот эти силы, они немногочисленные, но они, конечно, сплоченные. Они провели круглый стол в Доме журналистов, они провели 8 марта митинг, пусть немногочисленный, но достаточно активно, с перформансом, как это принято у свободных художников, к которым они себя относят. На этом митинге были флаги «Яблоко», партии, которая последовательно выступает за легализацию извращения в нашей стране, за создание партии с аналогичными требованиями и представительства ее в Государственной Думе. И партия, в общем-то, «Яблоко» создала уже себя гендерную фракцию, которая как раз и осуществляет все эти шаги. Мы с вами помним, что гендер – это социальный пол – это отношение к своей половой роли. Социальный пол, он же гендер, может не совпадать с биологическим полом. И сторонники гендера говорят о том, что у человека вообще нет биологического пола, а есть только половая нейтральность – ребенка, которая потом в подростковом возрасте подростка должна определиться его свободным выбором своего собственного пола. Вот такое сумасшествие предлагается нам в качестве ведущей идеи, в качестве нашей государственной стратегии, если закон будет принят. Конечно, мы с этим не можем согласиться. Что было далее? Следующим шагом феминистов была организация сбора подписей в защиту закона о гендерном равенстве, которая была организована инициативной группой, находящейся в городе Калининграде. Эта инициативная группа характерна тем, что они уже продвигали половое просвещение в школах. С большим скандалом общественности удалось отбить эти процессы. Но, тем не менее, поскольку все взаимосвязано у этих людей, они сейчас продвигают идеи всеобщего равенства полов, выбора пола, вариативности пола, различных предпочтений пола. И они хотят, чтобы у человека была возможность выбирать от 6 до 8 полов и провозглашают вот такую всеобщую свободу, в первую очередь нравов и, безусловно, внедрение таких критериев в нашу государственную жизнь, в первую очередь управление государством. Итак, есть несколько групп, есть феминисты в Москве, есть феминисты в Калининграде, есть сообщества в интернете. Очень разветвленная сеть, правда, люди одни и те же, но ресурсов у них достаточно. На этих ресурсах они выстраивают планы, как они будут расправляться с теми, кто выступает против их намерений. Они принимают решения о том, как они будут срывать круглые столы общественности, как они будут приезжать в те города, где общественность, выступающая против закона, проводит свои мероприятия. Ну, интернет – это такое поле, в котором видно все, поэтому все эти планы, они открытые, ну и они, наверное, забавные даже, потому что какой-то десяток человек, которые, в общем-то, на самом деле боятся того, что они неправы, не боятся обличения своей неправды. Тем не менее, они очень активно стараются доказать, что поступают совершенно правильно. Но вот эти вот их усилия смешны. Но не будем расслабляться. Мы будем помнить о том, что зло всегда очень активно. Зло всегда очень напористо. И зло всегда прибегает к своему главному средству, ко лжи. И мы знаем с вами, что чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верят люди. Я хочу вас вернуть к событиям. 29 марта общественная организация «Союз женщин России», которую руководит Екатерина Лахова, та самая, которая внесла в 2003 году в Государственную Думу закон о гендере. Итак, она наметила провести пленум правления своего «Союза женщин России» на тему «Женщины России. Национальный интерес». И национальный интерес, по мнению Екатерины Лаховой, государство должно видеть в том, чтобы принять закон о гендерном равенстве и ввести женщин в управление государством в том объеме, в котором это видится Екатерине Лаховой. Хотя не знаю, зачем ей, человеку, который бессменно находится на руководящих постах государственной власти, имеет доступы к самым разным ресурсам, в том числе материальным, имеет поддержку на самом высоком уровне, в том числе и зарубежном, зачем ей добиваться еще чего-то для себя? Я думаю, что для себя и добиваться нечего, а вот добиваться того, чтобы переориентировать наше государственное устройство, наверное, у нее мотивация выстроена. Поэтому она и будет собирать в своем офисе пленум правления, решать вопросы о том, как перестроить Россию на новый вектор, на новый путь, на путь гендерного равенства, на путь равенства социальных полов, на приоритет социальных полов, на борьбу с гендерной дискриминацией, мы с вами помним, что это такое, и на позитивную дискриминацию. Я особо останавливаю ваше внимание на этом моменте. Напоминаю вам о том, что гендерная дискриминация – это приоритет прав извращенцев, а позитивная дискриминация – это выравнивание позиций меньшинства и большинства по гендерному признаку, по социальному полу. Итак, нынешним гендерным большинством являются люди, которые придерживаются традиционных взглядов на биологический пол, на природу человека, на роль мужчины и женщины, и считают эти критерии неизменными. Нынешнее меньшинство по гендерному признаку придерживается точки зрения того, что человек рождается бесполым, детей нужно воспитывать бесполыми, а подросткам нужно предлагать выбирать пол. И какой бы вариант он ни выбрал, или вариации этого варианта, все будет нормой, и все будет приветствоваться, и защищаться, и охраняться государством. Еще раз вам напоминаю, что закон предполагает привлечение полиции для такой охраны прав извращенцев. Закон предполагает введение уголовной ответственности за нарушение гендерного равенства. И закон предполагает введение огромных штрафов от 100 до 500 тысяч. В отдельных случаях эта сумма может удваиваться. Закон также предполагает создание структуры, бдительно следящей за гендерным равенством, бдительно следящей за ущемлением прав гендерных групп. И, безусловно, этот закон создаст в нашей жизни репрессивную структуру, которая сможет влиять на нашу жизнь не тем образом, к которому мы привыкли. Гендерная диктатура уже существует во всем мире, хотя название у нее другое. Но в тех странах, в которых гендерный стриминг уже принят как основная государственная стратегия, а это все те страны, которые вступили в Евросоюз, потому что гендер-мейнстриминг – это основное условие вступления стран в это сообщество. Итак, во всех этих странах диктатура есть. Она делает обязательным обучение гендерное образование детей. Подростков учат быть критиками своего пола, а детей маленьких, дошкольников, учат быть поочередно то мальчиками, то девочками, примеряя к себе разные роли и изобретая новые местоимения, предлагая детям называть друг друга «оно». Так вот, эти стратегии, которые вовсе не являются плодом чьих-то фантазий, а являются реальностью, они как раз и предполагают уголовную ответственность мужчины за то, что он уступил женщине место в транспорте, придержал ей дверь. И я хочу вам привести такой зримый пример, который нам предлагает в своем описании этой ситуации Владимир Буковский, диссидент, живущий ныне в Великобритании. И он говорит о том, что понятие политкорректности, к которому мы привыкли как синониму вежливости и тактичности, это нечто другое, которое является, собственно говоря, уздечкой для каждого гражданина на Западе. Он приводит пример, как он придержал дверь двум девушкам, встретившимся ему в подъезде, и был шокирован тем, что услышал в ответ. Они поглядели на него с презрением и сказали: «Мужская шовинистическая свинья». Простите меня за такие слова в эфире, но это цитата, которая характеризует процессы лучше всех дополнительных пояснений. Автор сказал о том, что он ничего не понял и был очень смущен, раздосадован, и обратился к коллегам за разъяснениями. Они стали смеяться. Да, это из университета Беркли, оттуда идут все леворадикальные движения. Это такая новая мода феминистки. Они говорят, что когда мы, мужчины, обращаемся с женщиной как с женщиной, мы этим ее унижаем. Феминистки учат, что женщина – это социальная концепция. Ну, то есть, это не биологический пол, а социальная концепция. И благодаря тому, что феминистки начали свое движение по миру за уничтожение половых различий, за то, что женщина — это всего лишь социальная концепция, а значит, равенство прав у мужчины и женщины вытекает из того, что у всех у нас одинаковый пол. А социальная концепция — это просто взгляд общества на женщину как на слабое существо, которому уготованы только вторые роли. Вот феминистки с этим не соглашаются, и благодаря их усилиям, к сожалению, в наших университетах уже открываются вслед за Европой отделения гендерных исследований, щедро финансируемые Западом. Поэтому давайте смотреть на факты открытыми глазами. Сейчас происходят процессы, которые не позволяют нам относиться к будущему наших детей как к безопасному. Напоследок я вам приведу еще один пример. В Санкт-Петербурге создана Лига дебатов. Она создает сейчас отделение в крупных городах страны. Темой одной из последних встреч Лиги дебатов стала война полов, когда подростки стали обсуждать, какой пол предпочтителен для человека, какой пол имеет преимущество. Я думаю, это тревожные звоночки, нам нужно следить за этим, нужно смотреть, чем занимаются наши дети, подростки, студенты в свободное время и чему их призывают, что внедряют в их сознание. Будьте внимательны к тому, что происходит с вашими детьми, с вашей семьей, защищайте вашу семью, ваше пространство, любите ваших детей, их не предавайте. У микрофона была Людмила Рябиченко, руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество». Всего вам доброго.
В эфире радио «Радонеж».
В нашем эфире звучит повесть Сергея Щербакова «Мама», читает автор.
По дороге в Москву заглянул в село Красное к Нине Федоровне молочнице, Маришу творожком, сметанкой деревенской побаловать. Нина Федоровна чуть постарше меня, горбатенькая, а горбатый, как я заметил, очень развитый, очень чувствительный к жизни, как будто Бог, отняв у них одно, дал им зато другое. У него справедливейшего во всем так. Если, скажем, в лесу одних ягод, грибов мало уродилось, значит, других хоть лопатой греби. Я недавно подарил Нине Федоровне свою книгу и с трепетом ждал ее оценки. Она неторопливо принесла сумку с продуктами и проницательно спросила: «То, что вы пишете, все было?» «Да, ни словечко не придумано. Так нельзя. Я многое скрываю от других». «А я вот не скрываю». В общем, опечалила она меня. Но на полпути я сообразил. Нина Федоровна очень высоко оценила мою прозу. Она вскользь промолвила: «Я обычно читаю в одном, другом месте, а ваше я так не могу. Читаю все подряд». Как не соблазнительно похвалила. Ай да Нина Федоровна. С тех пор она перестала продавать свои молочные изделия на рынке, а отвозит в монастырь. Сама мне об этом сообщила. Спокойно так, без кичливости, словно о чем-то обыденном. А вышло, что еще похвалило меня. Ведь после прочтения моей книги, где очень много о Брисоглебском монастыре, это случилось. В Москве как раз успел ко второй годовщине маминой смерти. Поехали с братом на кладбище. Умница Мариша подсказала, чтобы взял я земли с могилы мамы и отвез Мухоршибирь на могилу отца, а там бы взял с его могилы и привез в Москву на могилу мамы. Я как-то попечалился, что мама с отцом в разных землях лежат. И Мариша запомнила. Мариша. По дороге от Москвы валил снег. Подошли к могилке, он прекратился, и над нами расчистилась широкая синяя полоса неба. Поблагодарил я маму, что вытолкнула она меня на родину, пообещал передать поклоны живым и мертвым. Вспомнили с братом мамину страдальческую жизнь. Одна она нас четверых вырастила, много добра людям сделала. Воспитывать ей нас было некогда. Правда, книги по вечерам часто читали, но зато личный пример ее был величайший. А это воспитание главное. За мамой три родственника похоронены, Трындины. И женщина с фотографии справа очень похожа на мамину веселую подругу юности Мотю Наквасину. Это она познакомила маму с первым ее парнем Колей Саулкиным, погибшим потом на Холхенголе. От него у мамы осталась на память буква «К», наколотая между указательным и средним пальцами. Потом мама всю жизнь стыдилась этой наколки и говорила, что память должна быть написана в сердце. Сказал Валерий, а на самом деле больше для мамы, мол, кладбище ее ивановское, сельское какое-то, совсем на московские конвейеры смерти не похоже. Дескать, лежишь ты, мама, на хорошем месте, леса, поля, даже озеро неподалеку, и Мотя рядышком. Сели в машину, небо снова затянуло, и снег пошел, словно только сугубо для мамы солнце выглядывало, и синева ее радовала. Ведь сыны приехали, а один на родину собрался. И вот я в купе поезда. Со мной одна попутчица Татьяна из Тирасполя, ровесница моя. Разговариваем. В храм она не ходит, но в Бога верит. В общем, немножко верующая. Мне неудобно перед женщиной непричесанным. Все карманы излазил, но расческу не нашел. До этого рассказывал, какая у меня чудесная жена, и решил продемонстрировать на деле. Вот сейчас позвоню, и она мне скажет, что я забыл. Татьяна недоверчиво улыбнулась. Набрал номер. Я забыл всего одну маленькую, но очень нужную вещь. 2-3 раза ею каждый день пользуются. Мариша задумалась ровно на полсекунды. Расческу. Я гений ты мой. А Татьяна, попутчица моя, не верила, что ты сразу ответишь. Татьяна была потрясена. И с еще большим интересом слушала о том, какими дорогами мы ходим. Даже захотела купить мою книгу. Я обрадованно возразил. «Покупать не надо, я вам подарю. А вы мне купите в Перми». Она там выходила. «Расческу». Когда Татьяна подала мне на перроне расческу, подойдет пожилая проводница наша забайкальская, братсковатенькая, на бурятку похожа. А бурят у нас называют братскими. Веска. «Красоту не испортишь». Я был удивлен. Оказывается, я еще красивый. На место Татьяны опять подсел один попутчик, Сергей Бочковский. Инженер-строитель и тоже немножко верующий. До того наговорились, что голос у меня пропал. На прощание подарил ему Борисоглебскую осень, а ближних пожалел. Мол, пачку распечатаешь, и неудобно будет нести. Бочковскому очень хотелось получить вторую книгу, и он сообразил своим инженерным умом. «Я на станции скотч куплю и запакую вам потом пачку». Этот скотч очень мне потом пригодился. Пришлось несколько раз пачку распечатывать. Такие хорошие попутчики попадались. Всем было интересно слушать про дороги, которыми мы с Маришей ходим. Думаю, потому больше одного соседа у меня не было до самого Улан-Удэ. Господь не позволил лишним оказаться в нашем христианском купе. Словно в СВ я днем ехал, а на ночь вообще один оставался. В Новосибирске вошел молодой парень. Улыбнулся, и я почувствовал. Это распахнутая русская душа. Так и оказалось. Он доверчиво рассказал, что зовут его Алеша Вахромеев, что этой весной пришел из армии, бабушка ждала его больше матери, он специально для нее с мамой сшил новую дембельскую форму, бабушка встретила его и на третий день умерла. Алеша до армии закончил техникум и теперь работает электромехаником на железной дороге и заочно учится в железнодорожном институте. Прямо спросил его, «Ты как к вере относишься?» Он достал из-за пазухи крестик. Тут же рассказал историю. Один друг привез ему с Тибета талисман, на котором Будда. Алеша повесил на один шнурок с крестом. Талисман почему-то 3 раза отрывался и падал. Правда, прямо в руку. Алексей понял, что-то здесь не совмещается. Взял и повесил талисман на спину. Все равно расстегивался, и он снял его совсем. А другу объяснил. «Прости, но я не буду его носить. Он не может рядом с крестом». Алеша уговорил маму идти с работы, мол, хватит тебе надрываться, я тебя прокормлю. Очень ему понравилась одна девушка деревенская. Не курит, не матерится, хочет на ней жениться и иметь много детей. Я засмеялся. «Зачем тебе много?» Он даже удивился. «Дети — это счастье. Чем их больше, тем ты счастливей». Жадностью слушал мои рассказы о Иринаховском крестном ходе. Книги мои бережно завернул в газету. Правда, признался, что художественный не читает, некогда. Я заметил, что святитель Феофан Вышинский писал, «Некогда — это уловка дьявола». Алеша сразу согласился и твердо пообещал мои книги обязательно прочитать. Я ему растолковал, что какие-то 5 страниц перед сном могут жизнь человека перевернуть. 5 страничек перед сном. Потом все равно захочется больше. Начни хотя бы с 5 страниц. Давай я тебе список хорошей современной литературы составлю. Он: да нет, спасибо. После нашего разговора мне захотелось по-настоящему перечитать Тургенева, Гоголя. В школе-то так себе пробежал. Ночью Алеша сошел в Юрге. Удивительно чистый, живой русский парнишка. Я думал, таких уже нету. Обнялись мы с ним. Пожелал я ему в жизни бархатного пути. Это я мимоходом посетовал, что от стука колес устал с непривычки. Давно на поезде не ездил. И в деревне живу в тиши. А Алешу утешу. От Юрги 1000 километров бархатный путь. Стыки 1 на километр. Там отдохнете. В Западной Сибири равнины и царство белых берез. Одни березы, очень-очень белые. Издалека на них будто и пятен черных нет. После Ачинска царство елей, сплошные елки. Редко-редко сосна и береза. И замела здесь белая метель, словно грозная иловая рать пошла в наступление на железную дорогу. Выходя из купе, глянул в зеркало. Глаза у меня стали синими-синими, как в детстве. На родину еду. Так жарко топят в вагоне, что на второй вечер испортилась курица, утром третьего дня яйца и манник. Остался я с хлебом, геркулесом и медом, а ехать еще 2 суток. Вскоре сообразил. Это Господь меня к причастию готовит, чтобы я на родине по-настоящему причастился. А то уж было уговорил себя, что я путешествующий, и жалко Маришина приготовление выбрасывать. А мудрейший распорядился лучше. В Красноярске вошла очаровательная девушка. Нет, не вошла, но заполнила купе своей молодостью. Я было порадовался очередному доброму попутчику, но девушка хозяйственна, не спросясь, переложила свой матрас на мое место, на столе отодвинула мои продукты и поставила свои, быстро постелила постель и, усевшись по-йоговски, раскрыла детектив. Сразу стало темнее. Это была пассажирка явно другого духа, чем прежние соседи. Все же спросил, кто она. Риэлтор. За 2 суток в моем купе подобные слова не звучали. Риэлтор. Стало все понятно. И решил больше не разговаривать и книги свои не дарить. Она увлеклась чтением, и в ней проступила прежняя миловидность. И жалко стало сразу ей такой приговор объявлять. Дал последний шанс. Крест носите? Думала она, как риэлтор, удивиться такому вопросу, и тогда уже все. Но она простодушно ответила: «Нет, но собираюсь весной креститься. Подруга просит меня быть крестной своего сына. Пришлось сказать, кто я и чем занимаюсь». Она тоже представилась. «Женя, а где ваши книги можно купить?» Я испытывающе глянул на нее. «Вы как к собакам относитесь?» Она оживилась. «У нас 2, Байкал и Тайга. Я их очень люблю». Почувствовал близкое дыхание родины. В моем детстве у нас в Забайкалье самые распространенные клички собак — Байкал и Тайга. Женя подала свой мобильник. На фото красовалась крупная сибирская лайка. «Это наш Байкал». Я совсем раздобрился. «Придется вам мою книгу подарить. Уж рабочую собаку вы непременно прочитаете. Руки у вас ловкие, она ловкие». Задрал пачки, подарил ей книги и убедился. Она сказала правду. Ловко запечатала пачки скотчем. Я признался, что не хотел с ней даже разговаривать, не то что книги дарить. Женя печально. «Если риэлтор, то уже и не человек. Сейчас многим приходится не своим делом заниматься. А в дороге лучше всего детективы читать. Насчет детектив я и пояснил. Все, что мы видим, слышим, читаем, отпечатывается на нашей душе, хотим мы того или не хотим. Потому надо по возможности стараться плохое, некрасивое, пошлое, низкое не видеть, не слышать». Женя спрятала детектив поглубже в сумку и открыла мою Борисоглебскую осень. Вскоре на глазах у нее заблестели слезы. Книгу открывает повесть «Рабочая собака» про моего малыша. Когда я читал ее по радио, редактор Людмила Солнцева тоже не сдержала слез. Вся страна сейчас плакала. В Тайшете Женя сошла. Глядя ей вслед, я со стыдом вспомнил, как частенько говорил о нынешней молодежи, что она пропащая, бездушная, не та. Нет, не прав я был. Просто некому им сказать про прямые дороги. Из телевизора, газет и журналов одна муть льется. Все там о кривых дорожках, ведущих в ад. Замечательные ребята. Алеша Вахромеев и Женя. После Иркутска совсем родное. Сопки. а на них сосновое царство. Чувствую, скоро Байкал. В тамбуре прильнул к окну, но пришлось вернуться в купе. Девчонка лет 16 развозит продукты и уныло. Колбаса, яйца, печенье. Через час уже молча назад катит почти полную коляску. Ничего не взяли. Жалко ее стало. Коляска тяжелая. Покатай-ка ее по вагонам. От одного открывания-закрывания дверей устанешь. А девчонка маленькая совсем. Шутливо пригрозил ей. Если в следующий раз с полной коляской будешь возвращаться, не пропущу тебя. Она заулыбалась и уже весело, громко. Беляши горячие, пирожки горячие. Люди начали уходить в тамбур покупать. В следующий раз коляска у нее была почти пуста. Я притворно опечалился. «Придется тебя пропустить». Она благодарно засмеялась и предложила мне пирожок. Я отказался, объяснив, что готовлюсь к причастию. Девчонка глянула на меня задумчиво. По вагону проходят женщины. «Омуль копченый! Омуль копченый!» Я, конечно, купил побольше. Вскоре все купе запахло омулем, родиной моей. Снова я в тамбуре, жду Байкал. Вдруг перед глазами словно сизый голубь промелькнул. Через несколько секунд еще один. Это Байкал. Сердце забилось чаще. И вот на целых 3 секунды открылся. Глядя на белые барашки волн, подумал. Море немножко волнуется. И сам удивился. Впервые в жизни назвал Байкал морем. Раньше в молодости даже неловко было, когда кто-то из наших морем его величал. Казалось, это как-то фальшиво. А тут почувствовал. Передо мной море. Поезд часто поворачивает, и из окна виден хвост его. Чайки вьются над морем, и невольно вспомнился дядя Андрюша Батурин, муж моей любимой двоюродной бабушки Василисы, один из самых родных нам людей. Столько он нам дров переколол и был самым бескорыстным маминым помощником. В застолье родственном дядя Андрюша непременно пел «Не вейтесь, чайки над морем». Конечно, представлял он тогда именно Байкал, этих чаек, эту сизо-зеленую, с белыми гребнями волн, грозную стихию. Перед Слюдянкой море в 30 шагах от рельсов. На станции неторопливо пробежал по путям черный песик. «Наш, слюдянковский», — отметил я с нежностью. Проживя больше 20 лет на Ярославщине, я стал считать себя ярославцем. Но ведь как подумал про песика? «Наш, слюдянковский». «Нет, забайкальское во мне неистребимо». Несколько часов стоял в коридоре, глядел на Байкал. Поесть некогда было. Кажется, все, море закончилось. Сажусь есть, но дверь не закрываю. Вдруг оно ненаглядное еще мелькнет и мелькает. Сквозь белые стволы берез зеленое море с белыми гребнями волн. Снова бегу в коридор и смотрю, смотрю. Все оно реже, все мельком. Вот и снова сизым голубем.
Продолжение повести Сергея Щербакова «Мама» вы услышите в эфире радио «Радонеж» завтра.
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.